Интеллигенция с раздражением набросилась на своего недавнего героя освобождения. И не смолчал Жаботинский, да еще и дважды. «Медведь из берлоги», — кинул он Петру Струве, кажется, такому спокойному и взвешенному. А Жаботинский был оскорблен, называл его статью, а заодно и статью Милюкова, блестящим выходом первачей, лицемерием, неискренностью, малодушием и искательством. Пропитана их ласковая декламация, и оттого она так непроходимо бездарна. И вылавливает из Милюкова, что у старой русской интеллигенции, святой и чистой, значит, имелись антиеврейские отталкивания. Любопытно. И проклинал святой и чистый климат этой прекрасной страны и зоологический вид интеллектуального медведя юдофага. Доставалось и примирительному Винаверу, еврейская прислуга русского чертога. Жаботинский гневно отказывался, чтобы евреи ожидали, когда будет решена общегосударственная задача, то есть свержение царя. «Благодарим за столь лестное мнение о нашей готовности к собачьему самозабвению, о расторопности верноподданного Израиля». И заключал даже, что никогда еще эксплуатация народа народом не заявляла о себе с таким невинным цинизмом. Надо признать, эта крайняя запальчивость тона не служила выигрышу его точки зрения. Да и самое близкое будущее показало, что как раз именно свержение царя и откроет евреям прежде невозможные позиции, откроет им даже более, чем добивались, и этим вырвет почву из-под сионизма в России, так что Жаботинский оказался неправ и по существу. Много позже другой свидетель того времени, Бундовец, охлажденно вспоминал. В годы 1907-1914 в России, если не откровенно антисемитское, то асемитское поветрие порой охватывало и некоторых либералов среди русской интеллигенции, а разочарование в максималистских тенденциях первой русской революции давало иным повод возлагать ответственность за них на бросавшееся в глаза участие евреев в революции. И в предвоенные годы наблюдался рост русского национализма. В некоторых кругах, где, казалось, еще недавно еврейский вопрос воспринимался как русский. В 1912-м и Жаботинский уже спокойно пересказал такое интересное наблюдение видного еврейского журналиста. Как только каким-то культурным делом заинтересовывались евреи, с этого мгновения оно стало для русской публики как бы чужим, ее уже туда больше не тянет. Какое-то невидимое отталкивание. Да, неизбежно будет линия национального размежевания, организация русской жизни без посторонних примесей, которые в таком количестве для русских, очевидно, неприемлемы. Сопоставляя все представленное выше, наивернейше будет заключить, что среди русской интеллигенции одновременно текли, как во многих исторических явлениях, два процесса, и по отношению к еврейству отличались они темпераментом, а вовсе не степенью доброжелательства. Но тот, что изъявил Струве, был негромок, не уверен в себе и заглушен. А тот, что громко объявился филосемитским сборником «Щит», оказался превосходен и в гласности, и в общественном обиходе. Остается пожалеть, что Жаботинский не оценил точку зрения Струве, не увидел ее достоинства. Дискуссия же 1909 года в Слове еврейской темой не ограничилась, а выросла в обсуждение русского национального сознания, что после 80-летней с тех пор глухоты нашего общества свежо и поучительно для нас и сегодня. Струве высказал: «Как не следует заниматься обрусением тех, кто не желает русеть, так же точно нам самим не следует себя оброссиивать, тонуть и обезличиваться в российской многонациональности». Голубев протестовал против монополии на патриотизм и национализм только групп реакционных. Мы упустили из виду, что японские победы подействовали угнетающим образом и на народное, на национальное чувство. Наше поражение унизило не только бюрократию, как общество и жаждало, а косвенно и нацию. О, далеко не косвенно, а прямо. Русская национальность стушевалась. Не шутка и опозорение самого слова «русский», превращенного в истинно русский. Прогрессивная общественность упустила оба понятия, отдав их правым. Патриотизм все-таки понимался нами не иначе, как только в кавычках. Но с реакционным патриотизмом нужно конкурировать народным патриотизмом. В своем отрицательном отношении к черносотенному патриотизму мы так и застыли, а если противопоставили ему что, так не патриотизм, а общечеловеческие идеалы. Однако вот весь наш космополитизм до сих пор не дал нам сдружиться с польским обществом. Погодин вспоминал, после грозной отповеди Владимира Соловьева на Россию и Европу Данилевского, после статей Градовского, вот первое выступление того сознания, которое просыпается наподобие инстинкта самосохранения у народов в минуты угрожающей им опасности. Еще так совпало, что именно в дни этой дискуссии в марте 1909-го государственная Россия пережила свое национальное унижение. Вынуждена была с жалкой покорностью признать австрийскую аннексию Боснии и Герцеговины, свою дипломатическую Цусиму. А роковым образом мы идем к этому вопросу, который еще так недавно был совершенно чужд русской интеллигенции, а теперь выдвинут жизнью так резко, что от него уже не отчураешься. Слово заключало. Случайный инцидент послужил толчком к целой газетной буре. Значит, в русском обществе ощущается потребность национального самопознания. Русское общество в прежние годы устыдилось не только той ложной антинациональной политики, но и истинного национализма, без которого немыслимо государственное творчество. Творческий народ непременно имеет свое лицо. Минин был несомненным националистом. Национализм строительный, государственный, свойственен живущим нациям. И именно такой нам нужен сейчас. Как 300 лет тому назад история требует нас к ответу, требует, чтобы в грозные дни испытания ответить, имеем ли мы, как самобытный народ, право на самостоятельное существование. А ведь чувствовалось в воздухе это подступающее, хотя, казалось бы, довольно мирный 909 год. Но и не упускали верное, Славинский. Попытка обрусить, вернее, обвеликорусить всю Россию оказалась гибельной для живых национальных черт не только всех недержавных имперских народностей, но и прежде всего для народности великорусской. Культурные силы великорусской народности для этого оказались слишком слабы. для великорусской национальности только полезно интенсивное развитие вглубь, нормальное кровообращение. Увы, и сегодня не освоенный русскими урок. Необходима борьба с национализмом физиологическим, когда народность сильнейшая стремится навязать народностям слабейшим государственный быт им чуждый. Да ведь такую империю нельзя было создать одной физической силой, но и нравственной силой. А если она у нас есть, то равноправие народов и евреев, и поляков ничем нам не угрожает. Еще с разгара XIX века, а в начале XX тем более, русская интеллигенция ощущала себя уже на высокой ступени всеземности, всечеловечности, космополитичности или интернационалистически, что тогда и не различалось. Она уже тогда во многом и почти сплошь отреклась от русского национального. С трибуны Государственной Думы упражнялись в шутке «патриот-искариот». А еврейская интеллигенция не отреклась от национального. И даже закрайние еврейские социалисты старались как-то совместить свою идеологию с национальным чувством. Но в это же самое время не слышно было ни слова от евреев, от Дубнова до Жаботинского и до Винавера, что русской интеллигенции всею душою за угнетенных братьев можно не отказываться от своего национального чувства. А по справедливости такое должно бы было прозвучать. Вот этого переклона тогда никто не понимал. Под равноправием евреи понимали нечто большее, и русская интеллигенция одиноко шагнула в будущее. Не получили евреи равноправия при царе, но отчасти именно поэтому получили руку и верность русской интеллигенции. Сила их развития, напора, таланта вселилась в русское общественное сознание. Понятие о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу историю и на выходы из нее. И понять это важнее, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию, раскачивали ее мы все, делал революцию или участвовал в большевистской власти.